мудрецы должны вместе собраться и начать этот вечный процесс, то есть диалога о том, что есть истина. То есть в чем замысел человеческого бытия и каким образом реализовать этот замысел технологически. То есть сейчас эти вопросы тоже стоят, то есть мудрецы же, они, бывают два типа мудрецов. Есть мудрецы, которые связаны с Создателем, и они являются технологами его проекта, а есть мудрецы, которые являются технологами собственного проекта. И вот эти вот мудрецы, как бы, они, у них сейчас есть, ну, определенные ресурсы, на которые они опираются и так далее. А у мудрецов, которые являются, которые преданы замыслу Создателя, у них нету, то есть они не создали площадку для диалога, они не создали площадку для социального проекта. Это ключевая сейчас проблема цивилизационная.
Что говорить, если внутри конфессий идут разборки по поводу даже простых вопросов? Я был практически в большинстве религий Томска, нашего, ну не только в Томске, естественно, да, а у нас их более 30 разных религиозных объединений. И когда я слышу, что в маленькой религии, в маленькой с точки зрения российского общества или Томской области, да, там на 300, 500, 200 человек, что там есть внутри разборки, мне хочется как бы задать вопрос: ребята, вы чего? Вас в Томске 200 человек, и вы умудряетесь здесь выстроить разборки. Недавно узнал, что в одном, ну скажем так, неоиндуистском объединении, оно меньше, чем 200 человек, оно там человек, не знаю, 50. Там, ну как бы было несколько расколов за последние 10 лет, у меня возникает вопрос о диалоге, например, католиков с православными, да? А мы первые годы с Николаем Николаевичем, кстати говоря, обсуждали этот вопрос. Если католиков и православных запереть в спортивном зале в школе где-нибудь, да, главных самых, и не кормить пару недель, в принципе, у них нет теологически парадигмальных таких жестких разногласий, кроме политических вопросов, естественно, да, вот этих вот всех нюансов, которые за столетие, естественно, стали не поверхностными. То я, конечно, утрирую. Им есть о чем спорить, и метафизически, в смысле теологически, и на практике, и относительно политического вот именно влияния и всего остального. Какой это уровень должен быть? Сколько лидеров объединений, да, приходили на диалог в Томске, и им было очень тяжело. Это были разовые акты, потому что здесь нельзя доказывать свою правоту в каком-то смысле, ну, постоянно, по крайней мере. Ее можно подоказывать, но если ты не слышишь другого, и твоя цель только доказать свою правоту, ты покинешь это собрание автоматически. То есть сектантам не место, получается. Вот. То есть мудрец – это не сектант, я прихожу к выводу, да?
Да. Вот как раз если внутри какой-то деноминации, какой-то общности, общины нету человека, у которого отсутствует сектантское мышление, то есть нету человека до какой-то степени мудреца, то такая общность, она не может быть полноценной. То есть там обязательно групповщина начнется, какая-то политика. То есть лидеры там внутренние, они будут тянуть одеяло на себя, это неизбежно.
Это и в науке, и везде. И когда сказали про истину, это и в науке, потому что цель постижения истины, она есть, и она очень искренняя. Екатерина, всего доброго. Она есть, она искренняя, но когда речь заходит до рецензирования научных статей, до каких-то конференций, на которых обсуждаются вопросы, зачастую там нет вот этого вот, как бы, там нет стремления, там есть стремление позиционировать себя с разными абсолютно задачами. К сожалению, я это вижу. Не везде, есть хорошие вещи, вот, но есть всякие.
Хотелось бы зайти с другой стороны, потому что сейчас говорится о том, что, ну, как бы, нет какой-то такой действительно постоянной погруженности в диалог. Но если взять такой момент, что есть тенденция, и она во всем мире, тенденция к тому, чтобы маленькие диалоги, уже образуются маленькие диалоги. И так или иначе тенденция это идет. Вот, и мне кажется, уже сам факт того, что, ну, не только в Томске, есть и в других городах, тенденции просто хотя бы послушать другого. Ну да, ну не согласиться, но послушать. Есть строительство храмов на несколько конфессий. Есть несколько таких вариантов в мире. есть фестивали, я помню, фестиваль был разных конфессий, кроме нашего фестиваля. Вот, поэтому я что хочу сейчас донести? Я не хочу сказать, что действительно все здорово, все прям розово и замечательно. Я хочу сказать, что малые подвижки в этом смысле есть. Малые подвижки. А как иначе? Сейчас просто кризис в обществе. Кризис везде. В педагогике, в медицине, в социальных, в семье. Везде кризис. И поэтому любые подвижки – это грандиозно. Вот на мой взгляд, это грандиозно. Уже то, что конфессии, да, они... Правильно, я, Рома, согласна, что во многих конфессиях не находят часто общий язык. Но все равно остаются вместе. Все равно. И у нас тоже есть какие-то внутренние подвижки такие, разобраться друг с другом. Но мы же несовершенные существа. И между конфессиями там какое-то неприятие внутри христианских вот этих деноминаций. И то есть я считаю, что все-таки изнутри зреет вот это единство. И мне кажется, в каком-то смысле, достаточно просто служения. Вот я служу Богу, да, я молюсь, и моя молитва что-то вот, ну, балансирует, что-то гармонизирует. И это в общий вклад.
Может быть, обратный тезис, антитеза забросить просто для научных людей. Что пускай расцветает тысяча цветов, да, китайская теория. Не нужно искать одну общую истину, это почти бесполезно. И, в общем-то, она на самом деле на языке у каждого. Общая истина – это любовь, и все. Что там искать? Вот. Но пускай расцветает 100 цветов, тысяча цветов. Я, например, за споры. Я вот против, когда одобрямся, так сказать, какое-то ханжеское так, поддакивание. Мне кажется, это вообще нерационально, глупо и антибожественно. Мы знаем, что и ученики Иисуса спорили, и Иисус сам был большим спорщиком. Поэтому это нормально. Что страшного в этом нету, если мы, конечно, друг друга не сбиваем, ненавидим при этом. Даже в Библии написано, что когда люди имеют разные взгляды, выявляется искусственный, то есть талантливый. А как иначе выявить?
Ну, вы описываете суть диалога, которому мы пытаемся следовать эти годы. Факт. Да, есть еще вопросы. Я думаю, еще 5 минут и... Да, 10. И надо переходить к рассказанию, честно.
Да, я хотела уточнить, понять. То есть мы говорим о том, что верующий человек, он думает о замысле Создателя. Вроде как бы мне это понятно. Но потом получается, что я услышала даже внутри себя, и вот сейчас в диалоге, что тогда мы отделяемся, и я закрываюсь для чего? Чтобы наслаждаться тем, что вот я нахожусь в маленькой какой-то группе. Тем самым я иллюзорно, наверное, думаю, ну, придумываю себе, что у меня все хорошо, и что там в мире происходит, как бы моя хата с краю, ничего не знаю. Что дальше? То есть вы тут же слышу, что в диалоге, да, вот у нас, который происходит, говорят, лидер, то есть ответственность, решимость должна быть. То есть вопрос я задаю. Ага, хорошо. Если я не хочу отсиживаться, то как тогда мотивировать себя? Где эту решимость брать? Как это планировать? То есть, чтобы опять же не действовать против своей природы, а по своей природе. Потому что, ну, я в женском теле как-никак. То есть, может быть, это будет лишнее, а опять будет вот этот феминизм, то есть рваться куда-то, социальную какую-то деятельность. Но опять брать примеры, как мать Тереза, да, то есть вот ее любовь, бескорыстное служение. И как раньше жены, когда была возможность вот у богатых людей, то есть они просто кормили людей. То есть как вот здесь правильно понять, что быть в диалоге с собой, то есть именно в добром диалоге. То есть получается, что мы не можем в диалог вступить с другими людьми, потому что мы не находимся в добром диалоге с собой, со своей семьей, а мы пытаемся это куда-то в мир вынести. То есть я сейчас вот не совсем для себя поняла, потому что у меня прям пласты, я чувствую, поднялись, а ответов пока нету. То есть как тогда думать об этом замысле Создателя, чтобы не разрушить себя, не разрушить свои отношения в семье, ну, и при этом не нести вот это разрушающее фанатичное настроение. Но при этом, вот как сказал мужчина, не знаю его имени, что общая истина – это любовь. То есть как тогда все-таки вот эту общую истину, любовь, принять в свою жизнь и транслировать ее? Как мы это можем сделать? Чтобы это было по-настоящему.
У меня друг, знаете, можно я выхожу дальше, пока вы не это? У меня друг, он был свидетелем Иеговы по рождению, запрещенная в России организация. А потом был вайшнавом. А сейчас он буддист, атеист, коммунист, не знаю, простите. Да, вот. И вы знаете, он такую вещь сказал, перебирая религии, прям искренне, ни год, ни два, там, по 10, условно, да, пришел к выводу, что пока он свои психологические проблемы, например, не решит, ему нельзя действовать максимально социально активно. Это вот, это одна сторона вопроса, как я ее вижу. Но мне кажется, что идея прозвучала, да, что человек, он, ну, как бы внутренне становится, развивается, он способен вести диалог с собой, потом он взаимодействует и с другими. Но мне кажется, вы такой вопрос построили очень мощный. Я не считаю, что есть мужской и женский ум, простите, я тут за феминизм, да, как мужчина. Мужчина, вот. Вы же душа, как вайшнавы говорят, собственно. Мне кажется, что вот то, о чем вы говорите, это то постепенное развитие. И я не буду высказываться вообще сегодня, мне и так много здесь. Но единственное, вспоминается концепция лидерства. Вы сказали, что мы должны стать лидерами. И есть очень много теорий лидерства в науке, абсолютно разных. Например, лидер – это тот, кто владеет вот этими качествами, вот эти 100 качеств. Есть 100 качеств лидера, их можете найти в какой-нибудь бизнес-литературе менеджерской. Есть идея харизматичного лидерства, есть идея ситуативного лидерства, когда я просто умею действовать в контексте конкретной ситуации. А есть идея повседневного лидерства. Это когда я сейчас пока не могу повлиять на глобальные международные процессы, но, простите, если я покупаю алкоголь при подростках в магазине или что-то еще, например, я просто самим фактом присутствия других людей уже на них влияю, как минимум. Я могу либо портить всем на улице настроение, а я могу вдохновлять людей. И вот, Энвер Хаджибратович, когда сказали про лидерство, у меня было ощущение, что все, конец, тут ничего не поменяете вообще в этом мире, потому что ситуация, ну, как бы, не такая вот негативная, да, озвучивается. Но вот вспоминая вот идею повседневного лидерства, мне кажется, что просвет есть. У нас всегда есть выбор гундеть или, ну, как бы разобраться с собой, не спасать мир, но разобравшись с собой, пойти и, может быть, хотя бы полчеловека вдохновить. Ну, может быть, полтора. Да. Если...
Не, ответ.
Роман уже дал свой ответ.
Простите.
Слово «вдохновлять» вот тоже зацепило в чем-то. Про себя я как бы задачу свою вот в этом диалоге, в этом разговоре поняла для себя задачу, что ведь ты не сможешь вдохновить, и либо ты будешь вдохновлять, ну, определенный уровень, да, а потом развиваясь сам дальше, ты уже можешь как-то подниматься таким образом. Это тоже какой-то как ключ. Вот, смотреть, как на каком уровне ты находишься сам, я нахожусь, на каком уровне нахожусь я сама, кого я могу вдохновить, могу я вдохновить свою семью, своих коллег, ближайшее окружение, тот круг, за который я отвечаю на своей работе, там, допустим, на своем месте в детском саду, я работаю с детьми, и сейчас как раз новая федеральная образовательная программа, мы уже с коллегами, конечно, смеемся над тем, что все время что-то новое у нас, то вот требования государственные новые, то государственный образовательный стандарт, теперь новые, это снова программы, но по сути ничего нового-то нет. И вот единственное, что радует, что сейчас обратили внимание, что не хватает, ну, патриотизм это одно, и прозвучало слово духовно-нравственное. Именно воспитание. Слово «воспитание» было убрано из вот этой педагогики. И вот есть какая-то такая, ну, надежда, что если мы все-таки грамотно проводить работу, и то, от чего мы отказались в последние годы, следуя за Западом, может быть, вот какое-то вот возрождение, возможно.
Может быть, Энвер Хаджимуратович, скажете что-то на вопрос? Просто я тут влез, простите. Там еще был вопрос последний.
Ну, я пару слов скажу. Дело в том, что смысл сегодняшнего послания, он очень простой. верующий человек, он должен быть открыт к взаимодействию с другим опытом, с другим, ну как, не закрыт в своей вере, а опираясь на свою веру, открываться к тому, что Господь дает. Вот этот принцип, он является основой для вдохновения. Когда вы вдохновляетесь, когда вы закрываетесь в том, что у вас есть, вы постепенно ну, не загниваете, может быть, но у вас появляется некая стагнация. Когда вы открываетесь, то есть Господь через какие-то другие природы, через ну, другие связи, Он дает вам что-то. Возникает такое течение жизни. Вот у верующего человека есть очень хорошие принципы, ну, какие-то нравственные установки. Проблема только одна – закрытость, ограниченность. Вот в это время эту тенденцию нужно преодолевать. Вот об этом было послание. Речь не идет о управлении на каком-то глобальном уровне там, или еще о чем-то. Речь идет о самом принципе. То есть если вы открыты, у вас есть интерес к познанию другой природы, того, как Господь проявляется в разных видах природы и так далее, вы будете чувствовать вдохновение и поток жизни. Вот и все. И как это коррелирует с тем, о чем я до этого говорил, что возникает некая альтернативная система. А она именно так и возникает. Альтернативная система возникает, когда вот эта вот социальная сеть начинает формироваться. Из открытых вот этих ячеек начинает формироваться социальная сеть, которая как раз является альтернативным замыслом тому, который сейчас существует. Ведь он, ну, как, его опция, так, даже не опция, а его основной, как бы, источник полномочий – это разобщение.
Ну, некий духовный глобализм, вы об этом говорите, да?
Да, правильно, классно. Вот.
Екатерина, у вас вопрос был, потом вы, и переходим к вопросу.
Диалогу между Олегом Владимировичем и вот Владимиром, когда подняли вопрос об истине и сказали, что дело в том, что как нам обнаружить эту истину, да? А Владимир сказал, что дело вообще может в религиях как таковых, в самом понятии религии. И вот я хочу вернуться к этому моменту. Смотрите, Махарадж, вы сказали, что очень важно, чтобы был мудрец в обществе. Я полностью с этим согласна. Но, на мой взгляд, проблема в том, что религиозное общество, ну, как я наблюдаю, да, по своему опыту, они построены по такой строгой иерархичной системе. И как бы вот прихожанам различных конфессий внушается такая мысль подсознательно, также сознательно, что кто вот старше над тобой, тот и есть мудрец, как бы вот так вот уравниваются эти два понятия. Но в Кали-Югу, да, мы понимаем, что на этой вот верхушки может оказаться далеко не мудрец. И это часто такое бывает. Есть такие случаи, да? И получается, что прихожане поставлены в такое интересное положение. Они не знают, как определить мудреца. И вот вопрос, что есть ли смысл говорить о поставленных задачах, социализации и прочее, да, если априори есть риск, что этот старший равно мудрец, но он на самом деле не мудрец, это первый вопрос, да? То есть корень может ли быть в этом зарыт? И второй вопрос, как обычному человеку определить этого мудреца, настоящего мудреца? Вот, спасибо.
Настоящий мудрец кто такой?
Ну, это очень хороший вопрос, спасибо за него, потому что...
Тест на дурака, да?
Да, действительно, религиозная традиция, она является сочетанием двух таких вот свойств. Первое свойство организационное, что религия, она как бы создана для управления. То есть там есть функция управления определенная. И в этом смысле она иерархична, потому что любая управленческая функция, она иерархична. А если рассматривать религию как духовное явление, то она связана именно с мудрецом или с мудрецами. И в этом случае это организация не иерархическая, а горизонтальное. То есть это то, что раньше называлось, ну как, раньше церковь, допустим, христианство, это была не религиозная иерархия, а это некая общность людей, которые были связаны друг с другом, ну как бы, об общем переживанием веры и так далее. Поэтому как определить мудреца? То есть мудрец, какую функцию мудрец выполняет в социуме? Когда вы подходите к мудрецу, он не говорит, как правильно. Потому что если человек говорит, как правильно, это означает, что он является как раз иерархом. То есть тем, кто озвучивает то, что нужно озвучить. Да, с точки зрения данной конкретной организации. А когда вы общаетесь с мудрецом, то он в первую очередь интересуется, каково твое понимание. Какое понимание тебе Господь открыл, и почему ты именно так это понимаешь. Он заинтересован в твоем собственном понимании. Не в том, чтобы передать тебе правильное понимание, а он заинтересован в твоей собственной реализации. Это первый момент. И второй момент. Он обычно занимается не тем, что сам управляет, как иерарх, а он занимается тем, что обучает людей тому, как друг с другом взаимодействовать. То есть он обучает людей этике отношений внутри общности, внутри семьи, внутри как бы вот этого пространства. Вот этим занимается мудрец. То есть мудрец не управлением занимается, а мудрец занимается тем, что научает людей тому, каким образом образовывать коллективный разум. В этом его функция социальная. И поэтому действительно мы сейчас входим в ситуацию, в эпоху, когда на первое место будет выходить потребность в самоорганизации. Именно это Елена Матвеевна говорила, когда говорила о том, что ну, какие-то образуются такие искренние очаги диалога, да? Это очаги самоорганизации. И любая самоорганизация возможна только тогда, когда есть вот такой как раз человек. Ну, условно, мудрец я его называю. То есть это человек с такой этикой, в которой отсутствует власть и отсутствует вообще потребность ну, как бы управлять кем бы то ни было, но который при этом занимается просвещением. Вот такие люди, они становятся самыми востребованными в системе самоуправления, самоорганизации. Потому что без них люди что начинают делать? Они начинают конфликтовать, возникают политические союзы, возникают вот эти все процессы. А сейчас эти люди не востребованы. Ну, по крайней мере, до сих пор они были не востребованы. Потому что системе как раз эти люди не нужны, они являются ее врагами. То есть, потому что ну, очень важно, чтобы люди подчинялись иерархии, люди были разобщены. Потому что это является необходимостью для управления. Бессознательного управления. Я ответил, да? Так что узнать мудреца несложно. Если вы подходите к человеку, он тебе сразу выдает абсолютную истину, это не мудрец.
Правильную правильность. Да. У вас вопрос, да? Давайте последний вопрос, наверное, или предпоследний, если есть какой-то еще в зале. Да, давайте.
Здравствуйте. Сяду, как только задам вопрос, чтобы просто. Вот у меня был вопрос, связанный с целью. Вот как Роман уже говорил, что общностью 200 человек, 50 человек у них бывает. У меня, знаете, 3 человека в семье, и тоже всякое бывает. Вот мы сегодня конечно говорили, что чем ближе к Богу, тем ближе друг к другу, и чем ближе друг к другу, тем ближе к Богу. Ну, то есть это все
непосредственно. Духовно, естественно.
Да, и поэтому, ну вот, тут так прозвучал такой момент, что мудрецы должны собраться, да, ну, представители конфессии, лидеры, не знаю, общественного мнения, и как бы договориться, что верующий человек – это тот, кто живет, как бы, следуя замыслу Бога. Вот. И из всего услышанного мне показалось, что ну, вот эта вот цель – жить по замыслу Бога – является же, ну, вот санкиртаном, то есть цель уже определена. Я вот хотел уточнить вопрос задать. Действительно, цель уже определена. То есть мы можем просто обмениваться вот, ну, друг другом этой вестью о том, что цель вот заключается в объединении, и нужно искать уже средства, потому что ну, цель уже ясна. То есть, чтобы удовлетворить Господа и жить по его плану, нужно объединяться. Вот, объединяться, вот, быть ближе друг к другу.
Я не думаю, что цель определена, я думаю, что метод определен. То есть санкиртана — это метод, это не цель. К чему приведет санкиртана, к какому миру, мы не знаем. Мы же участвуем в замысле Творца, и мы созидаем тоже что-то. Вот. И Господь дает нам метод. Он говорит: ребята, дети мои, вот если вы будете вместе, отказавшись от своего эго, от своих интересов, вы будете вместе обсуждать мой замысел и привносить в него, ну, какие-то свои, свой, делать свой вклад в это созидание, то вы получите прекрасный опыт. Это не означает, что материальный мир превратится в духовный мир. Это невозможно, потому что материальный мир – это больница. Некоторые говорят – тюрьма. Ну, кому как нравится. Я тут не претендую на верное, так сказать, обозначение. Но этот материальный мир, он существует именно потому, что есть какие-то души, которые решили попробовать отдельное от Создателя существование. Ну, попробовали. А если говорить про целеполагание, то есть цель-то в чем? Цель заключается в том, что благодаря санкиртане получить опыт того, что значит жить как бы в духовном бытии, то есть находиться в духовном бытии, получить опыт. Не превратить этот материальный мир в духовный. Демоны никуда не денутся, они останутся. Люди вообще как бы без голов... ну, без каких-либо вопросов на уровне чисто животных практически, они никуда не денутся. Но те люди, у которых есть потребность пережить духовный опыт, благодаря санкиртане они смогут его пережить. Вот в этом заключается замысел.
То есть в этом плане цель совпадает со средством?
Да, конечно. В этом как раз вся прелесть творчества, что мы не знаем, какой мир появится благодаря этому творению. Но мы точно знаем, что то, что мы переживем в процессе этого творения, это будет прекрасно. Вот это является нашим достоянием, тот опыт, который мы получаем, опыт души. А, ну, как бы мы не идеалисты, мы не утописты, мы не считаем, что материальный мир можно изменить. Он создан не ради этой цели, не для того, чтобы быть духовным миром. Он создан для другой цели. Но даже здесь, в материальном мире, мы можем пережить духовный опыт. И это очень ценно, потому что именно это соответствует потребности души. А тело, оно хочет совсем других вещей. Оно хочет наслаждаться, оно хочет, чтобы его не трогали. Что там еще? Какие потребности?
Сон. Дайте на самом деле. Спасибо.
Защита. Осталось 20 минут, может быть, перейдем к сказателям.
Если вопросов больше нет.
Кришна Камбетра, пожалуйста.
Ну, нам не обязательно паровозиком, но если хотите, ага. Если есть.
Не, ну не паровозиком.
Ну, кто хочет.
А можно небольшой ориентир, какие-то рамочки по времени и по теме.
Социальная сила верующих.
Верующих. Ну, смотрите, я первый раз на этом замечательном собрании. Меня зовут Константин. Вот, я принадлежу конторе вот этой, да? Где наш Бог. Кандидат наук. В общем, живу вообще за границей. Я случайно здесь, честно говоря. Вот, я слушаю здесь искренние такие высказывания, попытки состыковать различные взгляды, я так понял. Вот, мне на ум приходит такое понимание. Недавно я имел опыт общения с таким, ну, если прямо сказать, зэком. Вот, случайно мы с ним встретились. Он меня начал допрашивать, что у меня за атрибуты религиозные на мне. Это было на речке. Он увидел там шнур и еще что-то. Вот, и он заявил, что он неверующий. Вот. Я подумал, что, ну, как он неверующий? Он все равно верит. Я говорю: а почему ты не веришь в Бога? Он говорит: ну, нет доказательств. Я говорю: погоди, значит, ты веришь в истину? Да? То есть ты веришь в истину, у тебя нет доказательств того, что Бог – это истина, поэтому ты отвергаешь Бога, потому что он не соответствует представлению об истине. Он говорит: ну да. Я говорю, так ты дороже Богу, чем притворщик верующий, потому что ты предан истине. Вот. И вот эта искренность, то есть честность, она является уже религиозным уровнем, хотя он себя называет атеистом. Вот другой уровень, это когда я думаю, что, ну, Бог есть, окей, и он предписал какие-то правила жизни. Хорошо, я попробую следовать им. Я начинаю следовать, у меня жизнь улучшается. Хорошо, я живу лучше, я более привлекательный для других, мое качество жизни меняется, я становлюсь религиозным верующим. В какой-то момент мне приходит идея, а может я вообще не буду своих идей каких-то рождать, может как жить лучше, может я просто, ну, предамся Богу. Вот. Тоже определенный уровень религиозности, да, определенный уровень, определенная конфессия. Можно еще глубже пойти. То есть, если Бог такой классный, может мне вообще заниматься тем, что, ну, делать что-то для его удовольствия. Да? И тогда мне на ум приходит идея. О, а как Бог отнесется, если я пойду и помогать другим? Да? Потому что для меня это не надо. То есть мне не важно, что кто-то там страдает, кто-то там, не знаю, пьет или еще что-то, совершает преступление, или как-то еще по-другому деградирует, там, ситу похищает. И так далее. То есть мне, в принципе, не важно для моего блага. Но когда мне Бог становится важен, то мне вот его желания становятся важны. И мне кажется, этот религиозный диалог, он будет эффективный, если в нем будут участвовать люди, которые примерно, ну, вот на одном уровне вот этого религиозной реализации. Да? То есть я здесь увидел, что я с удивлением это увидел, что примерно оно где-то так и есть, что речь не об истине, как Бог истинный, какой неистинный. Да? То есть речь идет на таком уровне о том, какое желание Бога. Вот это является желание Бога сделать мир лучше, если да банально сказать, или нет. Если это желание, ну давай сотрудничать. У нас есть повод поговорить и что-то предпринять. Вот. Если же у нас желание Бога нам не интересно, и мы просто хотим извлекать для себя выгоду, то, не знаю, в нашей конторе это вообще не считается религией как таковой. Это, ну, считается, я не знаю, как по-русски сказать, ну, что-то вроде не настоящая религия. Вот. Это религия, но не та, о которой, которую мы называем религией. Простите, не хватает слов. Вот. Поэтому я очень рад присутствовать здесь. Я вижу явное понимание у представителей разных углов этой аудитории. Вот. И спасибо, что меня пригласили. Я не помню, кто меня пригласил, вот здесь нет.
Спасибо тому, кто
здесь. Я три слова буквально скажу, я всегда очень коротко говорю. Если говорить о христианском воспринятии духовного глобализма, то Иисус был духовным глобалистом. Он отверг родоплеменную животноводческую религию практически по факту. Он на словах не отвергал, конечно, но по факту он отверг. И за это его совершенно справедливо казнили. Но при этом родилась квази такая мировая религия, как мы знаем, христианство сейчас. Оно очень быстро распалось, буквально там в III веке уже ариане появились, даже раньше. И сейчас существует, ну, около 2000 разных направлений мысли. Но при этом она жива. Я не думаю, что когда очень много мнений, это плохо. Я так не думаю. Я как раз думаю, когда мнение одно, это всегда фашизм. Это всегда расизм, это шовинизм, все, что мы сейчас наблюдаем, кстати. Поэтому, когда есть очень много мнений, но они высказаны, ну, как сказать, в добром духе, они не высказаны, чтобы кого-то унизить, назвать как-то нехорошо, они высказаны как вдохновение. Самое главное слово, которое я вас поймал, вот мне понравилось, четвертый шаг, это вдохновение. Если человек религиозный или иррелигиозный, я не разделяю, кстати, для меня, у меня брат неверующий, но он 1000 раз лучше меня, ну просто в 1000 как человек. Я по сравнению с ним полное ничтожество. Он очень богатый человек, но он прекрасный человек, просто это все говорят, не то чтобы один я, конечно. Вот, таких людей поискать. Поэтому я не разделяю людей, что вот верующие они хорошие люди, неверующие они демоны, я считаю это бред. Бог любит всех людей абсолютно, если он есть, конечно. Поэтому, а если он любит не всех, то что не Бог. Вот и все, тут все ясно. Поэтому я думаю, что когда очень много мнений, пускай они полурелигиозные, пускай они даже какие-то еще другие, но при этом они высказаны с целью, так сказать, диалога именно, вот хорошее слово, вот, и они кого-то вдохновляют. И на вдохновение рождается радость. Бог – это Бог радости, это не Бог уныния, это Бог силы в самом деле. И социальная сила верующего – это та радость, которая живет в нем, от попытки поймать ветер, условно говоря, или идти к свету, там разные, в религиях разных определений есть. Но, в общем, очень вдохновляющее слово я услышал сегодня, очень вдохновляющее, очень похожее на правду.
Спасибо, Владимир Михайлович. Кстати говоря, выступал сегодня представитель Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, иудаизма и баптизма. Если что, на всякий случай. Просто это важно, мне кажется, для такого общего понимания, что здесь присутствуют разные. И мне кажется, Владимир Михайлович, здесь не звучала идея о том, что должно быть одно мнение, мне кажется,
нет,
что
не звучал.
Изначально такая...
Ну, идея была такая, попытаться собраться вместе всем и найти одну общую истину. Мне кажется, вряд ли найдем, во-первых, а во-вторых, она и так известна.
Можно озвучить, что идея была предложена именно социально действовать вместе, а не быть одним целым.
Одной религией,
одним движением.
Найти замысел Бога. Была идея найти замысел Бога. А он известен, в общем-то, всем, даже детям обычно.
Глуповат, скажите, пожалуйста.
Любовь. Замысел Бог, любовь.
Может быть, только два слова еще добавлю, потому что уже в вопросе своем задал, и эта проблема, мне кажется, до сих пор, ну, для меня, по крайней мере, не решена. Мне кажется, в любой религии есть проблема соотнесения уровней индивидуального, группового и общего, причем общего, общечеловеческого. Есть некая диалектика. Пока находишься на индивидуальном уровне, некоторая ясность присутствует. Когда возникает некая группа единомышленников, которых ты знаешь, с которыми, как у нас говорят, на одной волне находишься, тоже есть ощущение того, что истина где-то рядом. Она нас объединяет, поэтому мы вместе. Когда начинаешь двигаться куда-то дальше, вот Садху Махараджи говорил о неком философском уровне, об уровне мудрецов, которые в состоянии выйти на уровень много более возвышенный, нежели индивидуальный или групповой, то тут вот как раз и возникает ощущение того, что договориться об истине оказывается крайне сложно. Когда соберетесь с мудрецами, позовите, я приду послушаю. Мне и правда очень интересно, что вы там будете друг другу предлагать.
Обычно они борды рвут друг друга.
Нечто такого, что могло бы действительно всех объединить и всех примирить. Представление об истине, как никакое другое, как я как историк это чувствую, да, оно раскалывает. Раскалывает тотально. Раскалывает фатально. На века, на тысячелетия раскалывает. Вот Владимир Михайлович сказал про христианство. Раскол между христианством и иудаизмом в полной мере не преодолен до сих пор. И личность Иисуса здесь в некотором смысле ключевая. Да? И поэтому, как только выходит на уровень вот такой глобальный, претендующий на истину для всех, так моментально возникает стремление эту истину, во-первых, как я уже говорил, приватизировать, к себе отнести, да? Вот этот индивидуальный уровень соотнести с групповым и, соответственно, со всеобщим. Это моя истина, это истина моей группы, и это истина для всего человечества. И вот тут-то и начинается самая серьезная проблема, самые серьезные конфликты, которые длятся веками и тысячелетиями. И вот это для меня до сих пор пока проблема неразрешима.
Спасибо.
Простите, хочется так и сказать, ну, как будто бы жвачка. Что просится. То есть, ну, действительно, просто нет разночтений. Мы интерпретируем все вот в связи своей вот узкостью. Вот. Я и мое.
Нет, но если похвалить Израиль, там же и ислам, и мир более-менее, там же христиан полно в Израиле, то есть, в общем-то, они молодцы в этом плане, я думаю, что...
В Израиле говорят так, если бы евреи не воевали с арабами, они бы воевали друг с другом.
Спасибо, арабам.
Отлично. Коллеги, кто еще? Давайте, время очень мало. У кого есть, вот кто сидит и прям хочется, рвется мудрость наружу? Анатолий, давайте.
Спасибо. Спасибо за сегодняшнюю встречу. Мне она понравилась тем, что здесь было поставлено больше вопросов, чем дано было ответов. Проблема действительно очень интересная. Спасибо за вступительное слово, за доклад. Вот я действительно думал над вот этим вопросом в последнее время много раз. У меня, в общем-то, ответа-то и нет. Тут такой широкий спектр вопросов был затронут, что я даже не знаю, с чего начать. Ну вот хотя бы о том, кто такой верующий, да? То есть можно ли считать себя верующим, если ты просто там, ну, прочитал Писание или посещаешь собрания, ходишь там, изучаешь священные тексты. Оказывается, что только будучи мудрецом, ты будешь знать, ну или будешь вдохновляться тем, куда это все движется, в чем замысел, да? Как понять замысел. Вот. И что касается же вот приведенного примера Олегом Владимировичем с тем, что вот каждый приватизирует эту истину в той форме, что пишут, ну вот с нами Бог, да, и вперед, это дает, в этом ищет уверенность, что с нами Бог. Хотя на самом деле, если вчитаться в любое из священных писаний, то там не об этом речь-то идет, а речь о таких более человеческих качествах, о любви к ближнему, да, о сострадании, такие общие места. Где-то даже о скромности, да, о смирении. Но смирение, конечно, тоже не в смысле смириться с тем, что происходит. Вот, смирение в том смысле, что нужно сотрудничать с планом Всевышнего.
А в Агни-йоге как понимается замысел Всевышнего? Как вы можете понять, что это замысел Всевышнего? Я прошу прощения за такой, ну, прямолинейный вопрос, но он очень по теме.
Ну, что касается Агни-йоги, там, значит, в первой половине, если часто упоминается слово «Бог», ну, поскольку это вводная часть, да, как бы она более общепонятен этот термин. О чем, чтобы войти в этот смысл, да? А дальше же уже это понятие не так часто упоминается, чаще говорится об иерархии тех, кто в сотворчестве находится с этой вселенной. Вот, то есть и с кем мы имеем ближайшую связь, можем иметь, это именно с теми, кто ближе нам по иерархии, с теми мудрецами, которые, ну, значительно превосходят по сознанию человека. Вот. И так, вопрос какой был? Что такое?
Как вы понимаете откровение Бога? Чтобы друг друга не убивать.
Понятно.
Есть какие-то критерии? Вот. Что это замысел. Простите, я резкий вопрос.
Что есть критерии истины?
Что есть критерии истины?
Истины, да.
Ну, я еще раз повторюсь, это прежде всего нужно овладеть такими качествами, которые позволяют раскрыть истину. А именно любовь к познанию, сострадание, любовь к ближнему. И вот такие вот подобные. Не зря учение Агни-йога называется еще. Второе название – живая этика. О чем, и, кстати, было упомянуто, что это своеобразная этика. Хаджимуратович сказал, что вот эта вот способность взаимодействовать друг с другом, да, из разных религиозных общин, способность сближаться вот там разным мудрецам, находиться в диалоге – это все этика. Прежде всего, а не то, что там вот написать на знамени там «С нами Бог», да, и значит, мы правее всех правых. Ну, пожалуй, достаточно. Спасибо.
Спасибо, Наталья. Давайте ёмко, коротко. Очень много людей, кто мог бы высказаться, это было бы здорово.
Да.
Времени немного, давайте. Владимир Владимирович, хотите сказать что-нибудь?
Ладно, 2-3 минуты, я...
хотел. Это интересно, много вопросов открывается. Вот, но я бы на одном хотел заострить внимание по поводу того, что каждый верующий своей религии должен участвовать в создании некой общей системы и быть открытым, по крайней мере, как минимум. Я думаю, что даже по поводу открытости индивидуальной, я думаю, что иной раз такие бывают энтузиасты, что лучше бы они закрылись, он или она. Вот. Я думаю, этими вопросами, такими глобальными, они очень важные, конечно, должны заниматься прежде всего лидеры. Это их привилегия и обязанность. Вот в Библии есть кое-какие пояснения в этом аспекте. Если у тебя есть дар пророчества, пророчествуй. Если есть дар обучения, значит, учи. И служи вообще своими дарами. Но это не значит, что каждый может браться за любое дело, и в том числе за такие вот серьезные дела. Вот просто конкретный пример. Вот поехали мы в Колпашево, целая команда, там у нас тоже своя церковь. Ну, заодно есть желание поблаговествовать своим знакомым, бывшим коллегам, геофизикам. Вот приходим вроде как к моим, значит, коллегам бывшим, вот, с верующим, жена пресвитера. И вот она начинает такие вещи, ну, банально, что Бог вас любит и так далее, и так далее. А в Колпаше, надо сказать, много всяких деноминаций, и люди, в общем-то, перегружены такими вот посылами, кто бы только их не склоняет. А жена его, моя бывшая сотрудница, она вообще, значит, сторонница Блаватской теории. Вот. И он, ну, выгнать нас, так сказать, неудобно, он человек культурный, бывший мой начальник, вот, из застолья вынужден был сказать, ну ладно, вы тут балакаете, а я лучше пойду фантастику почитаю. Вот. И дело в том, что, а вот, допустим, муж ее, наш бывший пресвитер, он часто рассказывал, как он благовествует. В дороге, допустим, встречает, ну, попутчиками, и сразу ставят попутчики условия. Не надо только про ливень, не надо, не надо. Но когда они расстаются, допустим, в самолете, то его, значит, собеседники, они уже его просят и интересуются, чтобы связь какую-то установить. То есть они уже заинтересованы в вере. Понимаете? А некоторые так рады, ну, как благовествовать, что лучше бы они этим не занимались. Поэтому с этим надо быть осторожным. То есть это та же проблема, социально-политической сфере обозначенная когда-то Лениным, должна ли кухарка руководить государством. И вот одна так в московском партийном округе каком-то руководилась, что Ленин должен был ее поправлять. А где вы слышите, что я такое говорю, что каждая кухарка должна руководить государством? Ну как же, ну все знают это. И извините, я говорю, что каждая кухарка должна учиться руководить государством. А ведь простой народ от слова учиться как-то затеряется у него и начинает руководить. И вот это руководились. Вот этот маленький аспект я хотел.
Леонидович, спасибо огромное, очень важная тема. Кто хотел? Кто хочет? Не надо, тут все свои, коллеги, все в порядке.
Пожалуйста, вот
никого не обидите, только вдохновите.
Вот Оля.
Да. Дмитрий, о, можно целовать вас. Да. А не хотите выскажите? Потом.
У меня есть небольшой ответ на вопрос Олега Владимировича. Мне показался очень интересным. Критерий истины. Да, то есть это повестка последней 20-30 минут. Мне кажется, этот вопрос будет решен, если действительно будет диалогичность. То есть если будет искренний диалог между людьми. И в таком диалоге, на мой взгляд, если Бог присутствует, там не родится идея насилия, какого-то превосходства. То есть диалог он примеряет. То есть диалог он учитывает потребность каждой личности, потребность души. А душа, она хочет жить.
Всегда.
Что ли?
Как показывает опыт нашего диалога, не всегда.
Но означает, что наш диалог проходит определенные уроки. Ну, то есть перед нами ставится определенный урок, который нужно преодолеть. Потому что диалог он примеряет. Как раз если нет диалога, происходит разделение на уровне семьи, на уровне нации, на уровне религии. Но если диалог есть, происходит примирение. И, в общем-то, наш диалог свидетельствует об этом.
А если разные представления о замысле Творца?
Надо это обсуждать искренне. Потому что мы же, ну, то есть, если мы претендуем, что мы как бы понимаем замысел Творца, это уже как бы, ну, дисквалификация определенная. Но мы как бы хотим познать этот замысел, то есть, и она открывается, когда у нас есть отношения, то есть Господь может благословить этим пониманием, когда Он доволен, как дружбой, да.
Я уверен, что нигде, ни в каком месте, вне диалога, такие темы, которые обсуждались на диалоге, да, они бы нигде бы не обсуждались, потому что те люди, которые сейчас обсуждают повестку современного мира, они закрываются, либо вообще не обсуждают, брат с братом родные, например, да, и сторонятся ее, либо, ну, как бы боятся ее. А мы это пытаемся обсуждать, и насколько это возможно.
И даже не подрались.
Я бы сказал, лучше друг друга поняли. Вы знаете, вот диалог, например, вот прозвучало слово «Запад», и я сразу запереживал за многих здесь, за нескольких здесь людей, да. Вот,
патриотизм.
Да, ну, патриотизм – слово хорошее, и Запад – тоже слово хорошее. Ведь и на Западе, и в патриотизме, да, есть очень разные стороны, есть хорошие тенденции, и педагогические школы, и все остальное. Вот наша способность вешать вот эти ярлыки еще до опыта соприкосновения с чем-то, да, в силу незнания каких-то вопросов, в силу трудностей, сколько стереотипов об исламе, да, и наши родные мусульмане регулярно о них говорят, да, сколько стереотипов о нетрадиционных религиях в России, сколько стереотипов о католиках, я просто могу их назвать, просто нетрадиционных, точка, да, да, сколько разных стереотипов есть в этом мире, поэтому наши способности вот вешать ярлыки, не разобравшись, они просто, ну, выдающиеся, то есть мы тут компетентны максимально. Потому что у меня нет искренней такой европоцентристской, например, позиции. Не подумайте, что тут звучит какая-то повестка, ни в коем случае. У меня нет фанатичной какой-то обратной, но я вижу, что там и там есть хорошее. Я вижу, что там и там есть люди, я вижу, что там и там есть школы. И только в диалоге, только благодаря вот этой школе нашей, да, диалогу, я понимаю, что я сначала пытаюсь хотя бы выслушать. Хотя я не компетентен вести диалог. Но в какой-то момент есть желание хотя бы попытаться понять, хоть немножко, хоть чуть-чуть.